Марат Латышев и в самом деле производил впечатление завидного жениха. Рослый, уверенный в себе красавец, удачливый в делах, он однажды уже был женат, но примерно год назад развелся и теперь был свободен для многочисленных матримониальных посягательств на свою персону. Силуянову было трудно разговаривать с ним, потому что Латышев относился к тому, к сожалению, часто встречающемуся типу людей, которые считают деньги надежным щитом, позволяющим прикрываться от любых нежелательных событий. «Прежде чем я буду отвечать на ваши вопросы, — высокомерно говорил он, — я хотел бы понять, в связи с чем вы их задаете?»
«В связи с событиями, происшедшими в минувшую субботу во время регистрации брака дочери Бартыша».
«И какое я имею к этому отношение?»
«Видите ли, — терпеливо объяснял Силуянов, — у нас сложилось впечатление, что кто-то хотел сорвать свадьбу. Поскольку вы хорошо знаете самого Бартыша, его дочь и все их окружение, я надеюсь, вы поможете нам пролить свет на совершенное преступление?»
«Каким же образом, позвольте спросить?» «Ну, например, расскажете, были ли у Елены поклонники, которые сами хотели бы жениться на ней? Или, может быть, у самого Бартыша есть враги, которые по той или иной причине были не заинтересованы в том, чтобы его дочь выходила замуж? Ведь может такое быть?»
«Бред какой-то! Кому может помешать Элина свадьба?
Вот я и надеюсь, что вы мне это подскажете».
«Вряд ли я могу быть вам полезен. Я не знаю ничего такого, что могло бы вас заинтересовать».
«Неужели?»
— скептически усмехнулся Силуянов. «Давайте все-таки попробую. Например, не знаете ли вы, почему Барташ отказался заключать контракт с турецкой фирмой «Наза»?»
«Боже мой, ну какая связь! При чем тут «Наза»?
И все-таки почему?»
«Послушайте, вы же из отдела борьбы с убийствами, а не из ОБХСС».
«ОБХСС давно уже нет. Теперь он называется ОБЭП, отдел борьбы с экономическими преступлениями», — поправил Силуянов. «Но все равно пусть будет ОБЭП. Я не уполномочен обсуждать с кем бы то ни было условия заключения сделок. Это коммерческая тайна».
«А вы не обсуждаете?» — миролюбиво согласился Николай. — «Мне будет достаточно, если вы скажете, что вас условия не устроили».
— «Так почему все-таки контракт с Назой не состоялся?»
— «А вы же сами ответили на свой вопрос. Нас условия не устроили».
— «А что, Наза изменила свои первоначальные условия?»
— «А с чего вы взяли?»
— «Пока ни с чего. Я вас об этом спрашиваю».
— «А я вас не понимаю, — раздраженно ответил Латышев, вытаскивая сигареты. — Какие-то домыслы пустые.
Насколько я знаю, переговоры с Назой начались в январе. Дело быстро продвигалось к заключению контракта, а внезапно, в конце апреля, дело застопорилось. Так что произошло?
— «Я не уполномочен».
— «Конечно, конечно, — перебил его Силуянов, — это коммерческая тайна, я уже слышал. Но я подумал, что если бы условия Назы с самого начала оказались неприемлемыми для вас, вы бы не тратили 3 месяца на согласование. Чем же вы занимались 3 месяца, если, в конце концов, все пошло на смарку?»
— «А какое это имеет отношение к событиям в ЗАГСе?» — «Наверное, никакого», — пожал плечами Силуянов. — «Но я хочу понять, а вдруг имеет, а?»
— «Уверяю вас, не имеет».
— «Хорошо, пойдемте дальше. Ваша фирма в течение 1993 года заключила 18 контрактов, в течение 1994 года — 21. А в этом году за 4,5 месяца ни одного.
Вы можете как-то это прокомментировать?
Никаких комментариев, — сухо обронил Ладышев. — Я вам уже все объяснил про коммерческую тайну.
— Значит, вы считаете, что это в порядке вещей?
— Вас не должно касаться, как я считаю.
— Но ведь вы коммерческий директор фирмы. Ну и что?
— У меня есть мнение по этому вопросу, но я не собираюсь высказывать его каждому встречному человеку.